Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 7 гадзін. У пражскай студыі вас вітае Сергій Шупа
і Стась Івашкевіч.
Сёння чацвер 15 красавіка. Мы пачынаем нашу праграму ў жывым эфіры. Яна працягнецца да 8 гадзіны раніцы. У нашай сённяшняй праграме, як заўсёды, навіны, інфармацыя пра надвор'е, агляд друку, госць у жывым эфіры, культагляд Максіма Жбанкова і музычная старонка. Нагадаю, што ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік. Тэлефануйце на нумар 266-39-52 і дзяліцеся з намі сваімі думкамі, уражаннямі, заўвагамі ды прапановамі. Пачынаем праграму кароткім аглядам міжнародных навінаў. Стась, калі ласка. Вакол свету за 100 секундаў.
Лідары чатырох найбуйнейшых развіваных эканомікаў свету распачынаюць сёння ў сталіцы Бразыліі двухдзённы саміт, называны БРЫК. Чакаецца, што кіраўнікі Бразыліі, Расіі, Індыі ды Кітаю заклічуць да большага залучэння сваіх краін у вызначэнні сусветных эканамічных правілаў. Колькасць ахвяраў землятрусу ў Кітаі дасягнула амаль 600 чалавек. Прынамсі 8 тысяч атрымалі раненні. Паведамляецца, што ў Юйшуйскім раёне Цыньхайскай правінцыі, куды прыйшоўся эпіцэнтр катаклізму, разбурана да 90% дамоў. Прадстаўнікі 6 найуплывовейшых краінаў свету правялі ў Нью-Йорку сустрэчу, прысвечаную абмеркаванню іранскай ядзернай праграмы. Па выніках сустрэчы амбасадар Францыі Жэрар Адо паведаміў, што краіны прасунуліся наперад у справе выпрацавання новых санкцый супраць Ірану. Гэта хоць і стрымана пацвердзілі і прадстаўнікі Расіі ды Кітаю, якія выказваюць найменей жадання да новых санкцыяў. Расія і Злучаныя Штаты выказалі гатоўнасць аказаць дапамогу новаму ўраду Кіргістану. Кіраўнік Сусветнага банку Роберт Зэлік заявіў, што наспеў час адмовіцца ад ужывання тэрміну «трэці свет» у дачыненні да развіваных краінаў і прызнаць іх неад'емнай часткай новай, больш узаемазалежнай міжнароднай эканомікі. Праз год Іран можа валодаць узбагачаным ураном у колькасці дастатковай для вытворчасці ядзернай зброі, заявіў высокапастаўлены амерыканскі вайсковец. Намеснік кіраўніка аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў Збройных сіл ЗША генерал Джеймс Картрэйт заявіў пра гэта на слуханнях у сенацкім камітэце па справах узброеных сіл.
З апошнімі міжнароднымі навінамі вас пазнаёміў Стась Івашкевіч, а зараз я распавяду падрабязней пра змест сённяшняй праграмы. Гостем ранішняга эфіру будзе супрацоўнік кіргійскай службы нашага радыё Айданбек Ташкенбаев. Мы пагаворым пра тое, што адбываецца сёння ў Кыргызстане праз тыдзень пасля падзеяў, у выніку якіх у гэтай краіне фактычна змянілася ўлада. Сёння ў таварыстве беларускай мовы адбудзецца круглы стол «Моўная сітуацыя ў краіне» напярэдадні ўступлення ў сілу закону аб зменах у правапіс беларускай мовы. А прыча гэтага ў праграме, як і кожны чацвер, культагляд Максіма Жданкова. Гутарка пра здароўе, сёння пра тое, ці дапамагаюць пры выхаванні дзяцей цялесныя пакаранні. Вы пачуеце таксама агляд незалежнага друку і перадачу з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Яшчэ інфармацыя пра надвор'е. На працягу найбліжэйшых сутак у Беларусі зменлівая воблачнасць, месцамі невялікі кароткачасовы дождж. Уначы і раніцаю па асобных раёнах слабы туман. Вецер няўстойлівы 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы ад 0 да 6 градусаў цяпла, удзень у Віцебску-Магілёве 13-15, у Менску 14-16, у Гомелі горадні берасці 16-18 градусаў цяпла. У Менску 7.04, у Бішкеку 10 гадзін 4 хвіліны. Гость нашай праграмы – супрацоўнік кіргійскай службы нашага радыё, супрацоўнік Бішкекскага бюро Айданбек Ташкенбаев. Ён з намі на сувязі, тэлефоннай сувязі з Бішкеку. Айданбек, добрый дзень.
Добрый дзень, здравствуйте.
Айданбек, скажыце, буквально в двух словах, в Бішкеке уже спокойно?
Очень спокойно. В данное время только наши некоторые милиционеры, которые чуть-чуть пострадавшие во время вот этих волнений, сейчас хотят высказать свои мнения, что их тоже надо защищать.
Ага, ну хорошо. Значит, поговорим немножко про то, вот про то, что про итоги такие первые, вот это опошнего, последнего тяжелого недели. При оценке того, что случилось неделю назад, часто упоминается Россия. Аналитики сходятся на том, что Москва, ну, может быть, непосредственно не участвовала в подготовке этих событий, но, несомненно, отнеслась к ним спокойно, фактически поддержала тех, кто пришел на смену Бакиеву. Причем сами представители новой власти неоднократно заявляли об этом, ну, чуть ли не открытым текстом. Насколько же это, скажем так, российский проект, все эти события?
Давайте взглянем на год назад, как было отношение между Кыргызстаном и Россией. 3 февраля 2009 года было подписано очень такое крупное соглашение между Москвой и Бишкеком. Тогда Москва обещала нам более 2 миллиарда долларов кредитов и помощи, а вот 450 миллионов сразу получил Бишкек. После этого американская база превратился в транзитный центр, и после этого июня случилось, началось похолодание отношения между Россией и Кыргызстаном. Москва перестала выделять вот этот кредит для Комбрата 1 миллиард 700 миллионов долларов. Начались какие-то вот непонятные вещи. Когда уже начало этого года волнение все это началось, когда российское средство массовой информации буквально вот залпом атаковала президента Бакиева и его семью. Там было обвинение о коррупции и так далее. А после этого практически решение российской власти, которое тоже было очень сильно ударило на Бакиева, это было 1 апреля Москва ввела дополнительные таможенные пошлины для Кыргызстана вот, по нефтепродуктам. Это за одну тонну 193,50 долларов. Вот такое участие Москвы. Вот.
То есть фактически Бакиев стал играть по своим правилам и за это, в общем-то, поплатился. Кстати, не совсем ясной остается судьба самого Бакиева. Он уже как бы выразил согласие уйти в отставку при соблюдении некоторых условий своей безопасности, некоторых других, но вроде бы как бы обсуждать этот вопрос с ним никто не спешит. Какова может быть его дальнейшая судьба?
В данное время Бакиев находится в Джалалабаде. Сейчас есть информация, что Ваше он хочет встретиться со своими сторонниками, но это насколько это возможно, не знаю, потому что с другой стороны, сторонники новой власти тоже сейчас собираются в Ваше в митинг, там около, говорят, уже больше 5000 человек собралось, я только что получил информацию. А насчет судьбы Бакиева, сейчас очень это сложный и болезненный вопрос для Кыргызстана. С одной стороны, времени власть не хочет, чтобы было кровопролитие при задержании Курманбека Бакиева. А с другой стороны, и не решать этот вопрос как бы усугубляет вот этот кризис. Поэтому вот эту дилемму, как решать сейчас временной власти, никак не может. Поэтому вчера наши два правозащитника, вот Улякан Исмаилова и Азиза Абдрасова, были в Джалалабаде, встретились с Бакиевым. Он согласился идти на переговоры при условии, что обеспечить его безопасность. Но временная власть пока ответ на это предложение Бакиева пока не высказала. Ну, они вообще-то говорили, что надо судить Бакиева, а особенно его ближайшие, которые допустили такое кровопролитие. Ну, вот так стоим так, вот таким образом.
А какие высказываются предположения, если, скажем, все спокойно уладится и пойдут ему, вот, его условия будут приняты? Он может остаться в Кыргызстане или выйдет в какую-то другую страну? Что говорят?
Вы знаете, этот вопрос тоже не ясно, совсем не ясно. Бакиев сам говорит, мне было возможно несколько, чтобы выехать из Кыргызстана. Но, говорит, я остаюсь тут в Джалалабаде. У него намерение оставаться в Джалалабаде пока. А временная власть тоже не может его как бы отправить куда-то. Они хотят его судить.
Ясно. Поговорим тогда о новой власти. Она уже как бы заручилась определенной поддержкой и моральной, и материальной со стороны как России, так и Соединенных Штатов. Однако все ли так, скажем, безоблачно сегодня в Бишкеке? Какие опасности могут в ближайшее время угрожать новой власти?
Самой власти у нас находится несколько партий, несколько группировок. При назначении некоторых кадровых назначений у них уже есть разногласия. Они кто-то одного назначает, кто-то другого приводит. Вот, например, на таможенном службу, да, назначил один человек второго, второй пришел, второго назначил, а третий пришел, третьего назначил. Вот такая чехарда как бы ударит самим вот этим революционерам нашим или временным правительством. Вот это момент очень серьезный, если как-то сам один из лидеров Энгель Тикебаев сказал, тандем Бакиева и Кулова выдержал полтора года вот срока, а наш, говорит, здесь больше 10 человек, выдержим ли мы 6 месяцев быть вместе? Потому что после 6 месяцев они намереваются провести президентские и парламентские выборы. Опасность вот такая есть, и другая опасность, это этот власть может ли выполнить социальные обязательства власти, выплатить зарплаты, пенсии и так далее, и так далее. Вот этот вопрос очень сложный в данное время.
Спасибо, Айданбек. Спасибо. Я нагадаю, гостем нашего ранішнього живого ефіру був наш коллега з Бішкекського бюро Киргизской службы Радио Свобода Айданбек Ташкенбаев. Ну, а у нас на годиннику 7:11 и слово нашим слухачам.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Прослушала госпожу, которая голосом полным злобы всех облила ушатом грязи. Голос ее похож на ту, которая сосала бы всех в Сибирь. А то, что Качинский целовал руку Борис, так это делают все воспитанные интеллигентные мужчины. У меня к тебе вопрос. Почему ты сидишь на волнах радио «Свободы»? Нина Алексеевна, город Минск.
Пригожусь народа. Напевно, не існує такого поняття. І все ж вельми хочеться сказати, пригожусь польського народу. І в гори, великим-великим гори, знову напоткавшим країну, яка згуртованась у любові до всього польського, у любові до Бога. Самоотданность, витримка, годность, просто высокая человеческая культура. Просто душевная сила народа, не показная, а як истость его.
Практически в одно и то же время, в течение одной недели, миру было продемонстрировано две модели смены власти. Я не могу поверить, что польский вариант после посещения Путина Польшу произошел случайно. Такое впечатление, что в самолете находился смертник, то ли в составе экипажа, либо в элитной свите президента, который требовал непременной посадки, зная, что она невозможна. В Киргизии также, по-моему, не без помощи российской установки на поражение Бакиева, по всей видимости, не обошлось. Так что в этой связи у Лукашенко кое-что и трясется от страха, потому как все эти события не иначе, как намек от российской власти в его адрес.
7:13 у Менску, нагадаю, телефон автоотказник 266-39-52. Чекаем ваших звонков.
Коли найбольш нечакана отбылися змены у разумении значения веду?
Видать, под диктатурами. Есть целый шарах приказов, которые высвечивают про разумение, что зашмат ведать небеспечно. Кумедия, кто не ведая, а кто ведая, тому не кумедия.
Мовознавца Вінцук Вячорка розважає про ставлення білорусів до ведов, адукації слова у передачі циклю «Мудрослов'я» програми «Білоруська Атлантида».
Передачу В'ячеслава Ракіцького слухайте у нашій сьогоднішній вечоровій програмі.
Запишіться, калі ласка, хвалі частоти білоруської програми «Радіо Свобода».
Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7270 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів.
А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5995 і 9405 кГц.
Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передач на нових частотах.
Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111.
Адрес у Чехії, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, індекс 102-0.
Вибирайте свободу.
Ви слухаєте ранішню програму «Радіо Свобода» у живому ефірі у Мінську 7.15 і час на новини Білорусі. Вокол Білорусі за 100 секунд.
Александр Лукашенко, промовляючи під час поїздки у Гомельську область, виказав шкодування відносно виводу ядерної зброї з Білорусі. Я лічу, що вивод з Білорусі ядерної зброї на тих умовах, як це було ажиццьовлено нашими націоналістами і Шушкевичем, це було вельми жорсткою помилкою. Нельга було, це найвеликший здобиток, це дорогі товари, які ми врешті-решт повинні були добре продати, сказав президент. Лукашенко так само повідомив про наявність у Білорусі сотняв кілограмів узбагаченого урану, який, по його словах, знаходиться під контролем МАГАТЕ і використовується виключно у дослідчих метах. Праця іранського дослідчого реактору для порівняння потребує каля 1,5 кілограма на год. У середу з військової частки у Мазири був звольнений політпризовник, кандидат у депутати місцевого райсовету Франа Квячорка. 14 красавіка у Центрі виборкам подадена заявка на реєстрацію ініціативної групи по проведенні референдуму відносно повеличення митів на автомобілі. Редакцію газети «Народная воля» ізнову пікетовали. Каля 10 представників Мінської організації БРСМ прийшли у середу у будинок з плакатами по-російську «Яни перемогли, ви хлусіце». Це вже друга акція супраць газети, викликана публікацією мемуару Іллі Копела об німецькій окупації ягоної вёскі під час Другої сусветної війни. Головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко констатував, що уніфікувати санітарні міри трьох країн до 1 липня, коли мався запрацювати митний союз, нереально. Вину за це він збільшого склав на Мінськ, назвавши санітарні служби Білорусі найслабішим звяном митного союзу.
Стасі Вашкевич, познайомимо вас з новинами Білорусі. 7.17 у Мінську. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у Товаристві білоруської мови відбудеться круглий стол «Мовна ситуація в Україні» напередодні вступлення у силу закону об змінах у правописі білоруської мови. На обміркування запрошені представники різних міністерств і відомств, ведучих вищих навчальних установ, державних і незалежних СМІ. З подробязностями Інна Студінська.
Закон об змінах у правописі білоруської мови вступає у діяння сьогодні у вересні з початком нового навчального года. Намісник старшині Товариства білоруської мови, кандидат філологічних наук Олена Анісім каже:
наша мета все-таки поглядіти, як у громадстві сприйняти цей закон раз, а по-друге, які існують і проблеми при переході на новий правопис. Ці увогулі рихтуються до цього, тому що якби шмат і довідників, шмат і словників видається, але як это отбивается у практичної сфери. З іншого боку, ми відомо, що ще до прийняття закону у нас великі проблеми з оформленням наших вулиць. Як це все буде фігурувати далі, тому що одна справа люди у побутовому, як кажуть, мовленні, у розмові, вживайте зовсім інше, коли це говорка йде про державні служби.
Натурально, одним з перших досконало вивчити усі зміни, замацовані у новому законі, доведеться наставникам. Я поцікавилася у викладчиці білоруської мови одної зі столиць школ Тетяни. Чи проводять, до прикладу, Міністерство едукації некі семінари, консультації?
особливих зрухов. Коли це причинення не зауважила, нічого особливого одним словом не відбувається.
А вось керівництво ТБМ виказує заклопоченість з гэтай причини. Причому ніяких рухів немає не тільки з боку чиновників Мінедукації, але й некоторые наставники з настярогой ставяться до зміни у правопису, каже Алена Анісім.
Некоторые з них вельми палахліво підходять до гэтай справи, відговорюють навіть дітей удзельнічаць у тестуванні, кажуть, що гэта вельми складана.
Хоча у тестах заданні по новим правопісі на ближайші 2 роки не продовжені. Ми хотіли б гэтае питання підняти. Все ж таки, каб з Міністерства адукації, з установ адукації, гэта гучало більш виразно і каб гэта було донесено до громадськості.
Молодого спеціаліста, наставницю білоруської мови і літератури Тетяну, уступлення у силу закону об змінах у правописі не палохає.
По-перше, вже подручники многі прийшли по новому правопису. Ці теми вже написані по новому правопису. Я вже там в одному класі, в 6-му. Бувають нові подручники. Я не думаю, що ніякі тяжкості будуть, тому що там невеликий процент слов зламається.
До речі, на сайті Товариства Білоруської школи «Наставник.Інфо» уже є розпрацовки для наставників. До прикладу, презентація, підрихтована кандидатом філіологічних наук Володимиром Куліковичем, зміщає основні параграфи нового закону об правописі, а так само супоставляльну таблицю старих і нових правил написання.
Протягнем тему беларускай мовы ў школе. Учора ў Магілёве бацькі будучых беларускамоўных першакласнікаў, грамадскія актывісты, настаўнікі, якія ў сваёй практыцы карыстаюцца беларускай моваю, дамаўляліся, як будуць дзейнічаць на сустрэчы з чыноўнікамі гарадскога аддзелу адукацыі. На грамадскім сходзе прысутнічаў наш карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
На сход прийшли 20 людей, неабияковых до ситуации с белорусскомовным школьництвом у Могилеве. З них, однак, было только 3 батьков, яких все лето дети выправятся у 1-ю клясу. Отсутность уваги до сходу не здивила его инициатора, литератора Алексея Батюкова, у якого все лето сын иде у школу.
Это за закрытостью нашего громадства у нас отсутствуют такие сроки социального контакта, широкие, какие есть у державных институций. Что можем мы сделать? Я не могу ходить по улице и приставать до людей, у кого я бачу маленького хлопчика, маленькую девчонку. Это же не та совсем работа. Есть система адукации, которая могла мониторить эту проблему. Чтобы ее этим не заниматься.
Чиновники городского отдела адукации отмовились прийти на сход, бо он неофициальное мероприятие. 23 красовика яны погодились сустрэцца ў 3-й гімназіі, ўжо там пагаварыць пра перспектывы адкрыцця беларускамоўнай клясы. Чаго патрабаваць ад чыноўнікаў і вырашалі на сходзе. Абмеркаванне цягнулася каля 2 гадзінаў, было няпростае. Нават у 3 прысутных бацькоў не было адназначнага адказу, ці гатовыя яны адстойваць беларусізацыю хаця б адной клясы.
Тут так все радужна, все расказалі, што будзе клас вялікі. Я буду все рабіць, каб яна была, мне хочацца. І калі там будзе 5 чалавек, я згодна аддаць. Калі яна будзе 1 ці 2, я не згодна аддаць. Дзеці ідуць у школу не дзеля ведаў, толькі ў гэтым узросце. Яны ідуць таксама пакамунікаваць з сябрамі. А калі не будзе з кім камунікаваць, кепскі стан псіхалагічна, не будзе ўспрымаць веды. Вось і ўсё.
Зазначае маці будучай першаклязніцы Надзея Салаўёва. Патрабаванні да чыноўнікаў усё ж удзельнікі сходу здолелі сфармуляваць. Пра іх кажа Алексей Бацюкоў.
Неабходнасць сістэмнасці ў рабоце па адкрыцці гэтых класы, каб самі чыноўнікі ведалі, каб бацькі ведалі перспектывы гэтага навучання, якія гэта будуць класы, дзе яны будуць адкрывацца, ці будуць яны наогул.
17 вучняў апошняй беларускамоўнай класы ў Магілёве скончылі школу ў 2004 годзе. Летась чыноўнікі заяўлялі, што гатовыя былі адчыніць класу з беларускай мовай на вучанне нават для аднаго вучня. Аднак ахвотных вучыцца па-беларуску не знайшлося. У Магілёве ёсць адна беларускамоўная група ў дзіцячым садку нумар 81. Яе наведваюць 5 дзетак. Перспектывы гэтай групы няпэўныя. Беларускамоўных клясаў няма і ў Бабруйску. Адна кляса з беларускай мовай навучання ёсць у райцэнтры Горкі. У мясцовай 4-й школе ў 6-й класе вучацца 5 школьнікаў. Усе беларускамоўныя школы на вёсцы. Штогод іх становіцца ўсё меней. Лета зачынілася 13 малакамплектных беларускамоўных школ у 4 раёнах вобласці.
Нагадаю, сустрэча з чыноўнікамі магілёўскага гарана адбудзецца 23 красавіка. 7:24 у Менску, вы слухаеце Радыё Свабода, зараз слова нашым слухачам.
Варта адзначыць, што беларускі бок нямала зрабіў для братняй Польшы, каб дапамагчы ёй і падтрымаць у гэты цяжкі час. Аднак лічу, што трэба аб'явіць жалобныя дні і ў Беларусі, як гэта зрабілі іншыя краіны. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
У Беларусі не абвешчана жалоба па загінуўшых паляках таму, што камусьці вельмі трэба, каб беларусы дагэтуль заставаліся абыякавымі не толькі да свайго лёсу, а і да лёсу другіх. Каб па беларусах панавала ўраджанне, як аб нейкіх нелюдзях і згоях. Калі што здарыцца з нашым прэзідэнтам, жалобы таксама не будзе.
Трагедыя Польшчы каланула ўвесь свет, блізкія і далёкія дзяржавы ў жалобе. І толькі беларуская ўлада і ў гэтай сітуацыі прапануе народу ісці сваім калгасным шляхам, не абвесціўшы дзень жалобы ў краіне. Гэта ёсць не што іншае, як хамскі выклік усяму цывілізаванаму свету. Дзікунства, чыстая азіятчына. І колькі ж яшчэ мы будзем трываць гэткую ганьбу і сорам за сваю айчыну? Людцы, адзін Бог ведае.
Нагадаю, нумар нашага тэлефона аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Чакаем вашых званкоў.
Вёска Рылаўшчына даўно знікла з геаграфічных мапаў, перайменаваная за саветамі ў дружбу. А сёлета вёска, згодна планам развіцця сталіцы, павінна быць знесеная з твару зямлі. Але ў вёсцы яшчэ працягваецца жыццё. Пра Рылаўшчыну слухайце чарговую перадачу з цыклю «Разбуранае гняздо».
Перадачу з Дмітра Бартосіка слухайце ў нашым вечаровым эфіры, а зараз Ігар Карней з аглядам незалежнага друку.
Незалежныя сродкі масавай інфармацыі працягваюць сачыць за падзеямі, якія разгортваюцца пасля авіякатастрофы самалёту прэзідэнта Польшчы пад Смаленскам. Як павёў сябе польскі дзяржаўны і нацыянальны механізм? Наша Ніва друкуе гутарку журналістам тэлеканала «Белсат» Дмітрыем Гурневічам. На пытанне, як адрэагавалі ў Варшаве на страту вярхоўнага кіраўніцтва, суразмоўца адказаў. Польская дзяржава – гэта дэмакратычная структура, якая прадугледжвае адпаведныя механізмы перадачы ўлады. Першыя пару гадзінаў быў агульны шок, але краінай кіруюць вельмі адказныя эліты, якія разумеюць важнасць моманту. Урад вельмі годна павёў сябе ў гэтыя дні, гаворыць Дмітрый Гурневіч. Цалкам гутарка ў свежым нумары. Таксама газета піша, што тэлеканал ОНТ пачынае здымкі кінафільму пра Вітаўта Вялікага. Ёсць звесткі, што ці не ўпершыню за апошнія паўтары дзесяткі гадоў будзе зробленая асцярожная спроба рэабілітаваць бел-чырвона-белы сцяг і пагоню. Са зместам свежага нумара газеты таварыства беларускай мовы «Наша слова» знаёміць галоўны рэдактар Станіслаў Суднік.
Ну, першы, даём спачуванне ад сакратарыяту ТБН палякам, даём 125 гадоў з дня нараджэння Сымона Рак-Міхайлоўскага, матэрыял пра кніжкі-амялішкі Міхась Васильевіч Гародні «Заблудны» і гучыць наш хор. «Заблудны» – гэта пра сходнія крэсы. Другая кніжка пра хор «Бацькаўшчына» 20 год этому хору в Гарадзенскому. Даём про вечерину, присвячена Алексею Пысину в Могилеве. Вечерина памяти Ларисы Гениев у Минска. И аннотацию на книжку Олеся Клышки «Минская земля». Его поэма и вспомины сестры.
Незалежный друг оглядал Игорь Корней.
Сёння на Белсаце, а 21:20 ток-шоу форум «Непаўнаспраўныя ў Беларусі». Самае страшнае, з чым сутыкаюцца інваліды, гэта абыякавасць іншых людзей. А пазней, а 22:55 права на смерць. Актывісты барацьбы за правы жывёлы хочуць стварыць першы ў Беларусі прытулак для бяздомных сабак. Глядзіце нас на спадарожніках Сіріус і Астра. Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
У Мінску 7:28 вы слухаеце Радыё Свабода. Навіны сучаснай медыцыны. Ці карысна біць дзяцей? Адказ на гэтае пытанне шукаў сёння Ян Максімюк.
Усе пагодзяцца, што прывучаць дзяцей да паслухмянасці змалку – неблагая і дальнабачная справа. Але ці можна вучыць гэтай паслухмянасці, шлёпаючы дзіця па задзіку або ўжываючы іншыя формы цялеснага пакарання? Амерыканская акадэмія педыятрыі і шмат якія іншыя ўстановы, зацікаўленыя лёсам дзіцяці на гэтым свеце, выступаюць супраць шлёпання дзяцей, не кажучы пра парадачную лупцоўку, як выхаваўчага метаду. Замест гэтага яны рэкамендуюць бацькам размаўляць з дзяцьмі пра дрэнныя паводзіны, кіруючы дзіцячыя думкі на наступствы такіх паводзін. Гэты гуманны падыход да неслухмяных дзяцей нядаўна атрымаў саліднае навуковае падмацаванне ад амерыканскіх даследнікаў з Тулейнскага ўніверсітэту ў Новым Арлеане, якія даследавалі блізка 2,5 тысячы малютаў. Даследнікі прыйшлі да высновы, што імавернасць агрэсіўных паводзін дзяцей ва ўзросце 5 гадоў значна большая сярод тых, якіх бацькі даволі часта шлёпалі па задзіку ў веку 3 гадоў. Каб атрымаць гэты, як не глядзець, суцяшальны вынік для ўсяго будучага чалавецтва, даследнікі бралі пад увагу іншыя фактары сямейнага жыцця, якія маглі ўплываць на большую агрэсіўнасць малых дзяцей. Такія як занядбанне мацярынскіх абавязкаў, гвалт і агрэсія ў адносінах паміж бацькамі, схільнасць маці да дэпрэсій, схільнасць маці да ўжывання алкаголю і наркотыкаў. Навукоўцы вызначылі, што імавернасць агрэсіі дзіцяці ва ўзросце 5 гадоў, якое раней бацькі білі больш чым 2 разы на месяц, узрастае на 50% у параўнанні з дзіцём, якога не білі. Інакш кажучы, не біце дзіцяці, калі не хочаце, каб яно занатурылася.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 7:30 і зараз Стасі Вашкевіч пазнаёміць вас з кароткім выпускам міжнародных навінаў. Вакол свету за 100 секундаў.
Лідары 4 найбуйнейшых развіваных эканомікаў свету распачынаюць сёння ў сталіцы Бразыліі двухдзённы саміт. Чакаецца, што кіраўнікі Бразыліі, Расіі, Індыі да Кітаю заклічуць да большага залучэння сваіх краін у вызначэнні сусветных эканамічных правілаў. Колькасць ахвяраў землятрусу ў Кітаі ўжо перасягнула 600 чалавек і працягвае расці. Тысячы атрымалі раненні. У Юйшуйскім раёне, на які прыйшоўся эпіцэнтр катаклізму, разбурана да 90% будынкаў. Прынамсі, 8 тысяч атрымалі раненні. Падземныя штуршкі сілай да 7 балаў па шкале Рыхтара скаланулі памежную з Тыбетам правінцыю на захадзе Кітаю ў сераду раніцы. Землятрус быў роўны па сіле сёлетняму разбуральнаму катаклізму на Гаіці. Прадстаўнікі 6 найуплывовейшых краінаў свету правялі ў Нью-Йорку сустрэчу, прысвечаную абмеркаванню іранскай ядзернай праграмы. Па выніках сустрэчы амбасадар Францыі Жерар Адо паведаміў, што краіны прасунуліся наперад у справе выпрацоўкі новых санкцыяў супраць Ірану. Пляны пахавання загінулага польскага прэзідэнта Леха Качынскага ў каралеўскай усыпальніцы ў Кракаве выклікала супярэчлівую рэакцыю ў Польшчы. Галоўная польская штодзённая газета «Выборча» назвала рашэнне неабаснаваным і эмацыйным. Вядомы кінарэжысэр Анджэй Вайда сказаў, што Качынскі быў добрым звычайным чалавекам, але прычынаў, каб ён ляжаў разам з каралямі і нацыянальнымі героямі, няма. Праз год Іран можа валодаць узбагачаным ураном у колькасці дастатковай для вытворчасці ядзернай зброі, заявіў высокапастаўлены амерыканскі вайсковец. Паводле яго слоў, Іран тым не менш наўрад ці будзе мець тэхналогію вытворчасці ядзерных зарадаў раней, чым праз 3-5 гадоў.
У 7:45 Стасі Вашкевіч яшчэ пазнаёміць вас з навінамі Беларусі, а зараз падрабязней пра тое, што вы яшчэ пачуеце ў нашай сённяшняй праграме. Гость нашего сегодняшнего ранішнего эфира – супрацовник киргизской службы нашего радио Айденбек Ташкенбаю. Мы поговорим про то, что отбывается сегодня в Кыргызстане, простый день после подеи, у вынику яких в этой краине фактично изменилась улада. Сегодня у товариства белорусской мовы отбудется круглый стол «Мовная ситуация в Украине» на передадне вступления у силу закону об изменах у правописи белорусской мовы. А про чагэтага в сегодняшней программе – культагляд Максима Жбанкова и передача с Дмитра Бартосика «Барды свободы». И еще пару слов про надворье. На протягу наиближайших суток у Беларуси изменливая облачность, местами невеликий короткочасовый дождь. У ночи и раницею по особных районах слабый туман. Ветер неустойливый 3-8 метров за секунду. Температура у ночи от 0 до 6 градусов тепла. У день у Витебску Могилеве 13-15, у Менску 14-16, у Гомеле городней Берасте 16-18 градусов тепла. — А зараз у Мінську 7:34. Я вже сказав, гость нашої сьогоднішньої програми – наш колега з Бішкекського бюро Киргизької служби Радіо Свобода Айденбек Ташкенбаєв. Ми півгодини тому поговорили про те, що ж відбувається сьогодні у Киргизстані. Я зараз пропоную вам послухати цю гутарку у записі. Моїм першим питанням було, чи у Бішкеку уже спокійно.
Очень спокойно. В данное время только наши некоторые милиционеры, которые чуть-чуть пострадавшие во время вот этих волнений, сейчас хотят высказать свои мнения, что их тоже надо защищать.
Ну хорошо. Значит, поговорим немножко про итоги такие последнего тяжелого недели. При оценке того, что случилось неделю назад, часто упоминается Россия. Аналитики сходятся на том, что Москва, ну может быть, непосредственно не участвовала в подготовке этих событий, но, несомненно, отнеслась к ним спокойно, фактически поддержала тех, кто пришел на смену Бакиеву. Причем сами представители новой власти неоднократно заявляли об этом, ну, чуть ли не открытым текстом. Насколько же это российский проект, все эти события?
Давайте взглянем на год назад, как было отношение между Кыргызстаном и Россией. 3 февраля 2009 года было подписано очень такое крупное соглашение между Москвой и Бишкеком. Тогда Москва обещала нам более 2 миллиарда долларов кредитов и помощи, а вот 450 миллионов сразу получил Бишкек. После этого американская база превратился в транзитный центр, и после этого июля, вот это с июня вот это все случилось, началось похолодание отношений между Россией и Кыргызстаном. Москва перестала выделять вот этот кредит для Камбарата 1 миллиард 700 миллионов долларов. Начались какие-то вот непонятные вещи. Когда уже начало этого года волнение все это началось, когда российское средство массовой информации буквально вот залпом атаковало президента Бакиева и его семью. Там было обвинение о коррупции и так далее. А после этого практически решение российской власти, которое тоже было очень сильно ударило на Бакиева, это было 1 апреля Москва ввела дополнительные таможенные пошлины для Кыргызстана вот по нефтепродуктам. Это за одну тонну 193 долларов и 50 центов. Вот такое участие Москвы. Вот.
То есть фактически Бакиев стал играть по своим правилам и за это, в общем-то, поплатился. Кстати, не совсем ясной остается судьба самого Бакиева. Он уже как бы выразил согласие уйти в отставку при соблюдении некоторых условий своей безопасности, некоторых других, но вроде бы как бы обсуждать этот вопрос с ним никто не спешит. Какова может быть его дальнейшая судьба?
В данное время Бакиев находится в Джалалабаде. Сейчас есть информация, что Ваше он хочет встретиться со своими сторонниками, но это насколько это возможно, не знаю, потому что с другой стороны, сторонники новой власти тоже сейчас собираются в Аше в митинг, там около, говорят, уже больше 5000 человек собралось, я только что получил информацию. А насчет судьбы Бакиева, сейчас очень это сложный и болезненный вопрос для Кыргызстана. С одной стороны, времени власть не хочет, чтобы было кровопролитие при задержании Курманбека Бакиева. С другой стороны, и не решать этот вопрос как бы усугубляет вот этот кризис. Поэтому вот эту дилемму, как решать сейчас временной власти, никак не может. Поэтому вчера наши два правозащитника, вот Улякан Исмаилова и Азиза Абдрасова, были в Джалабаде, встретились с Бакиевым, он согласился идти на переговоры при условии, что обеспечить его безопасность. Но временная власть пока ответ на это предложение Бакиева пока не высказала. Ну, они вообще-то говорили, что надо судить Бакиева, особенно его ближайшие, которые допустили такое кровопролитие. Ну, вот так стоим так, вот таким образом.
А какие высказываются предположения, если, скажем, все спокойно уладится и его условия будут приняты? Он может остаться в Кыргызстане или выйдет в какую-то другую страну? Что говорят?
Знаете, этот вопрос тоже не ясно, совсем не ясно. Бакиев сам говорит, мне было возможно несколько, чтобы выехать из Кыргызстана. Но, говорит, я остаюсь тут и в Джалабаде. У него намерение оставаться в Джалабаде пока. А временная власть тоже не может его как бы отправить куда-то. Они хотят его судить.
Ясно. Поговорим тогда о новой власти. Она уже как бы заручилась определенной поддержкой и моральной, и материальной стороны как России, так и Соединенных Штатов. Однако, все ли так, скажем, безоблачно сегодня в Бишкеке? Какие опасности могут в ближайшее время угрожать новой власти?
Самой власти у нас находится несколько партий, несколько группировок. При назначении некоторых кадровых назначений у них уже есть разногласия. Они кто-то одного назначает, кто-то другого. другого приводит. Вот, например, на таможенную службу, да, назначил один человек второго, второй пришел, второго назначил, а третий пришел, третьего назначил. Вот такая чехарда как бы ударит самим вот этим революционерам нашим или временным правительством. Вот этот момент очень серьезный, если как-то сам один из лидеров Энгельс Тикебаев сказал, тандем Бакиева и Кулова выдержал полтора года вот срока, а наш, говорит, здесь больше 10 человек. Выдержим ли мы 6 месяцев быть вместе? Потому что после 6 месяцев они намереваются провести президентские и парламентские выборы. Опасность вот такая есть, и другая опасность. Эта власть может ли выполнить социальные обязательства власти, выплатить зарплаты, пенсии и так далее, и так далее. Вот это вопрос очень сложный в данное время.
Про подеи у Киргизстане мы сегодня говорили с нашим коллегом с Бишкекского бюро Киргизской службы Радио Свобода Айданбеком Ташкенбаевым. У Мянску 7:39, вы слухаете Радио Свобода, и зараз знову слово нашим слухачам.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Мянску 266-39-52.
266-39-52.
Прослушала госпожу, которая голосом полным злобы всех облила ушатом грязи. Голос ее похож на ту, которая сосала бы всех в Сибирь. А то, что Качинский целовал руку Борис, так это делают все воспитанные интеллигентные мужчины. У меня к тебе вопрос. Почему ты сидишь на волнах радио «Свободы»? Нина Алексеевна, город Минск.
Прихожу с народа. Напевно, не існує такого поняття. І все ж, вельми хочеться сказати, пригожусь польського народу. І в гори, великим-великим гори, знову напоткавшим країну, яка згуртованість у любові до всього польського, у любові до Бога. Самоотданность, вытримка, годность, просто высокая человеческая культура. Просто душевная сила народа, не показная, а як истность его.
Практически в одно и то же время, в течение одной недели, миру было продемонстрировано две модели смены власти. Я не могу поверить, что польский вариант после посещения Путина Польшу произошел случайно. Такое впечатление, что в самолете находился смертник, то ли в составе экипажа, либо в элитной свите президента, который требовал непременной посадки, зная, что она невозможна. В Киргизии также, по-моему, не без помощи российской установки на поражение Бакиева, по всей видимости, не обошлось. Так что в этой связи у Лукашенко кое-что и трясется от страха, потому как все эти события не иначе, как намек от российской власти в его адрес.
Нагадаю, что наш телефон аутоотказник у Менску працует круглые сутки, 7 дён на тыдень. Телефонуйте нам на номер 266-39-52 и делитесь с нами своими думками и уражениями за увагами да пропановами. Повторю еще раз номер 266-39-52. А зараз у Менску 7:42. Сегодня у Товариства белорусской мовы отбудется круглый стол на тему «Молная ситуация в Украине» напередодні вступления в силу закону об изменах у правописи белорусской мовы. На обмеркование запрошенные представники разных министерств и ведомств, ведущих высшейших научных установ, державных и незалежных средств массовой информации. С подробностями Ина Студинская.
Закон об изменах у правописи белорусской мовы уступает в действие сёлета у вересня с початком нового научального года. Наместник старшини Товариства белорусской мовы, кандидат филологических наук Алена Анисим, каже.
Наша мета – все-таки поглядеть, как у громадстве воспринятых этот закон раз, а по-другому, какие існуют и проблемы при переходе на новый правопис. Те увогуле рыхтуются до этого, потому что якби шмат и доведников, шмат и словников выдается, але як это отбивается у практичной сферы. С другого боку, мы ведаем, что еще до принятия закона у нас великие проблемы с оформлением наших улиц. Как это все будет фигуровать далее, потому что одна справа люди у побытовым, как кажут, мавлении, у размове, уживайте за всем меньше, коли это оговорка идет про державные службы.
Натурально, одним из первых досконало выучить все змены, замацаванные в новом законе, доведется наставникам. Я потекавилась у выкладчицы белорусской мовы одной со столичных школ Татьяны. Те проводить, до прикладу, Министерство адукации некие семинары, консультации.
особливих зрухів. Це причинення не зауважила. Нічого особливого, одним словом, не відбувається.
А вось кіраўніцтва ТБМ выказвае заклапочанасць гэтай прычыны. Прычым ніякіх рухаў няма не толькі з боку чыноўнікаў Мінадукацыі, але і некаторыя настаўнікі з насцярогай ставяцца да зменаў правапісу, кажа Алена Анісім.
Некаторыя з іх вельмі палахліва падыходзяць да гэтай справы, адгаворваюць нават дзяцей удзельнічаць у тэсціраванні, кажуць, што гэта вельмі складана.
Хаця у тэстах заданні па новым правапісе на бліжэйшыя 2 гады не прадугледжаны. Мы хацелі б гэтае пытанне падняць. Нет, все ж таки, каб міністерства адукацыі, з установ адукацыі, гэта гучала больш выразна і каб гэта было данесена да грамадскасці.
Маладога спецыяліста, настаўніцу беларускай мовы і літаратуры Тацяну, уступленне ў сілу закона аб зменах у правапісе не палохае.
Па-першае, ўжо падручнікі многія прыйшлі па новым правапісе. І тэма ўжо менавіта напісаная па новым правапісе. Я ўжо там у адным класе, у 6-м. Была гэта новыя падручнікі. Я не думаю, што нейкія цяжкасці будуць, таму што там невялікі працэнт слоў закранаецца.
Дарэчы, на сайце таварыства беларускай школы «Настаўнік інфо» ўжо ёсць распрацоўкі для настаўнікаў. Да прыкладу, прэзентацыя, падрыхтаваная кандыдатам філалагічных навук Уладзімірам Кулікавічам, змяшчае асноўныя параграфы новага закону аб правапісе, а таксама супастаўляльную табліцу старых і новых правілаў напісання.
Пра вынікі круглага стала слухайце ў нашай вечаровай праграме.
Калі найбольш нечакана адбыліся змены ў разуменні значэння ведаў?
Відаць, пад дыктатурамі. Ёсць цэлы шэраг прыказак, якія сведчаць пра разуменне, што зашмат ведаць небяспечна. Кумедыя, хто не ведае, а хто ведае, таму не кумедыя.
Мовазнаўца Вінцук Вячорка разважае пра стаўленне беларусаў да ведаў, адукацыі і слова ў перадачы цыклу мудраслоўя праграмы «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда Вячаслава Ракіцкага прагучыць у нашай вечаровай праграме. Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Александр Лукашенко, промовляючи подчас поездки у Гомельскую область, выказал шкодование относно выводу ядерной зброи из Беларуси. Я лечу, что вывод с Беларуси ядерной зброи на тих умовах, как это было ожицевлено нашими националистами и Шушкевичем, это было вельми жорсткой помылкой. Нельга было, это найвеликший здобыток, это дорогие товары, якими у решт повинны были добро продать, сказал президент. Лукашенко таксама паведаміў пра наяўнасць у Беларусі сотняў кілаграмаў узбагачанага урану, які, па яго словах, знаходзіцца пад кантролем МАГАТЭ і выкарыстоўваецца выключна ў даследчых мэтах. Праца іранскага даследчага рэактару для параўнання патрабуе каля 1,5 кілаграма на год. У сераду з вайсковай часткі ў Мазыры быў звольнены палітпрызыўнік, кандыдат у дэпутаты мясцовага райсавету Франак Вячорка. 14 красавіка ў цэнтры выбаркам пададзеная заяўка на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы па правядзенні рэферэндуму адносна павелічэння мытаў на аўтамабілі. Рэдакцыю газеты «Народная воля» ізноў пікетавалі. Каля 10 прадстаўнікоў менскай арганізацыі БРСМ прыйшлі ў сераду ў будынак з плакатамі па-расейску «Яны перамаглі, вы хлусіце». Гэта ўжо другая акцыя супраць газеты, выкліканая публікацыяй мемуараў Іллі Копыла аб нямецкай акупацыі ягонай вёскі падчас Другой сусветнай вайны. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка канстатаваў, што уніфікаваць санітарныя меры трох краін да 1 ліпеня, калі меўся запрацаваць мытны саюз, нерэальна. Віну за гэта ён збольшага ўсклаў на Менск, назваўшы санітарныя службы Беларусі найслабейшым звяном мытнага саюзу.
З навінамі Беларусі вас пазнаёміў Стасі Вашкевіч. Я дадам інфармацыю пра надвор'е. На працягу найбліжэйшых сутак у Беларусі зменлівая воблачнасць, месцамі невялікі кароткачасовы дождж. Уначы і раніцай у паасобных раёнах слабы туман, вецер няўстойлівы 3-8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы ад 0 да 6 градусаў цяпла, удзень у Віцебску і Магілёве 13-15, у Менску 14-16, у Гомелі, Горадні і Берасці 16-18 градусаў цяпла. Вы слухаеце Радыё Свабода, на чарзе культагляд Максіма Жванкова.
Радио Свобода, вы слушаете программу «Культогляд». Субъективный подход до актуальной культуры. У студии Максим Жбанков, а напереди у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. Перший блок у нашем списе подеи узовется «Арт-полет». И это расповед про культурный позитив. Сегодня звернемся до дебютной книжки Татьяны Замировской. Замировская мае серьезную репутацию як музычный критик и журналист, але до того она не первый год складает дивноватые истории, подобные одночасово на городские жаховки и просунутые фэнтези. Там мертвые котки размовляют по мобильниках, закаханные ладят листование про зыншых особу, а Вольга есть на самрэч Оливии, якая на самрэч есть Вольгой. Ничего за лишнего, цалком познавальные детали, але все разом конкретно взрывает дах. Скажите, что это сюрреализм, скажите, что это панк, и в черговый раз подманите себе, бо текстом Замировской шить дом не треба. И они попросту одночи здарились с автором, а потом здарились с нами. У своих радиопрограмах Замировская промовляет по-белоруску, а вот пишет по-российску. И книжка с назвой «Житё без шума и болю» вышла так само не тут, а в Москве. Але б я не спешался залишить Татьяну до российской литературы. По ее стан сведомости 100% тутейший. И стиль ее, на мой погляд, гадавали не российские абсурдисты, а родная чинная шиза. Тому не варто давать Замировскую сходню соседям. Мы за ее еще позмагаемся. Другий блок нашего культурогляду зовется «Арт-пролет». У им мы, звучайно, разбираем з'явы дивные да спрячные. Тут означим черговый российский фильм про войну. Это протяг молодевой стушки «Мы с будучими». Там четверо циничных черных капачов трапили у 41-й год и вернулись оттуль сумленными патриотами. «Мы с будучими 2» сгубили старого режиссера и полову акторского складу, зато засталася головная фишка – выхование войной. У новой стужцы пара былых черных капачов трапляя на реконструкцию военных подеев действий под Львовом. И отразу начинаются конфликты с мясовыми, потому что те скрозь нацистской вопросы и широ жадают смерти москалям. Перевыхованные россияцы и нахабные хлопцы с Галичины мистичным чином трапляют в 44-й год и разгортывают супольную борьбу с оккупантами.
Ты был талантлив, всех любил, но все в деньгах похоронил. Искал разгадку смысла жизни, а теперь ты ищешь баб на стороне. Забыл о сыне и жене, и между миром и тобой стальная дверь. Неужто ради ваших склок за хлеб и зрелище мешок мы погибали под огнем фашистских крыс? Эх, нету Гитлера на вас, тогда б вы поняли за час всю ценность жизни, ее прелесть, ее смысл.
Кино отрывалось жестко пропагандистским. Карикатурные украинцы, героичные россияцы, сюжет, подобный на компьютерную стрелялку, сентиментальный аттракцион с ротованием Неуля и выбуховый хэппи-энд. Украинцы перешли на российскую мову. Ведаю докладно, будет третья частка. Бо тут я еще с молодыми немцами не допрацавали. А зараз третий блок нашего огляду, и он зовется «Артефакт». Тут мы расповедаем про з'явы для особов, без яких тяжко уявить сучасную культуру. Разважаем про черговый поэтичный фест «Парадок слову», что отбылся в Менску на минулых выходных. И он починался, как супольная инициатива россияца Александра Новикова и Менчука Миколы Сулимы, але Сулима съехал в Штаты, тому до Новикова зараз долучились Змитер Вишню да Андрей Ходанович. Криза не обминула фесту, ягоны бюджет істотно скоротился. Але якость вершу, як, наприклад, також Виталя Рыжкова, засталася незменной.
«Сёння, Боже, иконы твои смеялися. Православный батюшка Михаил, церквы трех святителей, за стырном у нетвярозом стане, спыненный супрацовником ДАИ, Батюшка Михаил обяцае ўсім гарачыя пуцёўкі ў пекла. Батюшка Михаил адчувае сябе святым дамкратам. Ён бярэ за грудкі міліцыянта і ўздымае яго бліжэй да Бога. Таму складаецца ўражанне, што ён не хоча ў аддзяленне. Вялізны святар трасе барадой. Бамбіза святар не дае апрануць кайданкі. Супрацоўніка царквы ледзь запхнулі ў машыну. Урэшце едуць.
Чацвёрты парадак слоў атрымаўся, як падаецца, найбольш праблемным, таму што відавочны ўзорак замежнікаў не было. Тутэйшыя таленты агучылі збольшага тое, што мы чулі раней, а кніжная крама ў галерэі ўнескладовая – не найлепшае месца для паэтычных формаў. Ад актуальных атракцыёнаў накшталт слэму чамусьці вырашылі адмовіцца. Адбыліся клубныя літаратурныя чытанні, сваё па-свойску для сваіх. Але ўсё ж трэба шчыра значыць, парадак слову не мае аналяга ў культурным жыцці сталіцы, таму што для яго не існуе моўных ідэалагічных абмежаванняў. Гэта рамантычная прыватная ініцыятыва без надзеі на прыбытак і нават сучасна не надта добрай форме яна стварае моцны імпульс да таго, каб рухацца далей.
Прагучала перадача «Культагляд» Максіма Жбанкова. Вы слухаеце ранішнюю праграму «Радыё Свабода» ў жывым эфіры. У нас засталася апошняя старонка праграмы. Перадача «Барды Свабоды», якую падрыхтаваў і вядзе Зміцер Бартосік. На гэтым я, Сергей Шупа, развітваюся з вамі. Да заўтра.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гэтым тыдні ў нас гучаць песні маладога аўтара Вілена Клімкіна, расейца паводле крыві, які вельмі часта гасцюе ў сваіх сваякоў у Маскве. І, назіраючы за тамтэйшым музычным жыццём, мае што сказаць пра жыццё тутэйшае.
Што датычыцца музыкі, там прасцей данесці музыку да слухача і нечага дасягнуць. У нас другі момант. Либо же адзінкі прабіваюцца кудысьці, либо же ты паспяховы камерцыйны чалавек і вырашыў запісаць нейкі альбом. Калі ў тебе грошай няма, ты можаш граць нейкі фры-джаз, нейкі эйсід-джаз, быць вельмі прафесійным музыкам, але ж у цябе такой магчымасці не будзе. У Расіі ўсё гэта значна прасцей. А што датычыцца Беларусі, мы пачнем рабіць нейкі адзіны праект, нейкі адзіны музычны шоу-біз толькі тады, калі будзе дыялог паміж беларускамоўнымі музыкамі і рускамоўнымі. А зараз, на жаль, чамусьці, калі нейкія канцэрты робіць будзьма, там адны беларускамоўныя музыкі. Хтосьці там яшчэ з беларускамоўных дзеячаў, там беларускамоўныя. Калі робіцца нейкі канцэрт рускамоўных гуртоў, там вельмі таксама складана ўбачыць нейкія беларускамоўныя гурты. Гэта адбываецца толькі тады, калі хтосьці з тваіх сяброў спявае ў беларускамоўным гурце. Вось. Мы плануем пачаць гэты дыялог і менавіта пачнем з канцэрту ў графіці 9 красавіка з гуртом «Існасць», калі рускамоўны «Рэбус не лішніх» выйдзе на адну сцэну разам з «Існасцю», таму што мы сябруем і таму што нас гэта цікавіць.
Сам бубы мне, сам бубы мне. Попросил я диджея, звернулся на вы. R&B, R&B, сад это R&B, R&B, сад это R&B, R&B, сад. Отказал он мне голосом полным ганьбы.
клубе R&B, после полночи жорсткий драм. Так что послухать самбубы не выпадет вам. Сегодня в клубе R&B, после полночи жорсткий драм. И не послухать самбубы вам. Самбубы, самбубы мне, самбубы, самбубы мне, самбубы, самбубы мне. Попросил я диджея, звернулся на вы. R&B, R&B, это R&B, R&B, это R&B, R&B, это отказал я мне голосом полным ганьбы.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.